Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Мы ждем в нашей московской студии заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. И я напомню нашим слушателям, какие у нас телефоны, по которым можно задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну, пока Олег Львович до нас прорывается через московские пробки, я напомню о сути последних событий вокруг знаменитого своими разнообразными экологическими инициативами заместителя руководителя Росприроднадзора. Пресненский суд Москвы, это было 17 декабря, отказал в иске Олегу Митволю, который оспаривал свое отстранение от должности. Он требовал от Росприроднадзора и Минприроды проведения экзамена, который мог бы выявить, кто из четырех замов главы этого ведомства должен быть уволен. И теперь начальники, господин Митволь, считают, что нет препятствий для его увольнения. Ну вот Олег Митволь обратился в Пресненский суд с требованием, чтобы был проведен квалификационный экзамен. А предшествовала этому достаточно интересная история. Развернулся настоящий скандал. В сентябре исполняющий обязанности министра природных ресурсов Семен Леви подписал представление об увольнении Митволя с поста заместителя главы Росприроднадзора. Поводом стало постановление правительства о сокращении числа замов главы этого ведомства с 4 до 3. Тогда в Росприроднадзоре заявили, что Олег Митволь выведен за штат, а в Минприроде, это вышестоящее как бы ведомство, разъяснили, что приказа об увольнении нет, и до его подписания министром Юрием Трутневым, то есть министром природных ресурсов, господин Митволь остается на своем посту. Ну, согласитесь, достаточно странная действительно ситуация. И вот это обстоятельство такой подвешенности и дало возможность нашему будущему гостю обратиться в суд. Все это вот продолжалось несколько месяцев. И вот, по мнению экспертов, история с несостоявшимся до конца увольнением была результатом прямого конфликта с главой ведомства Владимиром Кирилловым. Я приветствую Олега Митволя в нашей студии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, прямо московские пробки, мы знаем, что это все ужасно.
Вы знаете, на самом деле, от Мосгордумы до вашей радиостанции
надо ходить пешком.
Да, ну, машину я же без водителя, как вы уже, наверное, зачитали.
Еще нет.
Да,
нет.
Дело в том, что водителя у меня нет, я сам за рулем. Вот, и могу сказать, что я не ожидал, что больше часа добираться.
Бросайте машину, вы как защитник природы должны ходить пешком, а лучше бегать трусцой.
Вы знаете, идея неплохая по поводу бегать трусцой, пока, наверное, это возможно, хотя вот велосипед, педали и так далее, я все это кручу.
Замечательно. Итак, вот все-таки я уже зачитал вашу судебную тяжбу, историю, вы теперь потерпевшая сторона, или я что-то.
Почему
знаю,
я потерпевшая? Я не очень знаю, что вы там зачитали.
Нет, то есть заголовки, знаете, какие идут? Олега Митволя не допустили,
знаете,
до экзамена.
Ну, вы знаете, действительно, во-первых, там несколько судов я подал, при этом я очень удивлен, что каждый суд так подробно пресса переживает, нервничает, и потом придумывает что-то от себя. Вы знаете, до сих пор меня никто не уволил. Есть какое-то уведомление о планируемом сокращении моей должности. Дело в том, что министр отъехал на один день в Иркутск, и тут же это дело просунули, как у нас часто
это
бывает.
Это вот Семен Леви, я за это
читал. Семен Леви, да, он у нас такой, скажем так, замминистра, и известен тем, что, в общем-то, вызывались неоднократно бригады, так сказать, психиатрической скорой помощи.
Вы не так не наезжайте, а то будет еще
пятый суд. А почему наезжайте? Извините. А так это факт. В журналах. Извините, вы знаете, когда к вам, ну не к вам, а к любому человеку выезжает бригада, делается отметка в журнале, поэтому что тут стесняться-то?
Не-не, мы не будем вмешиваться в личную жизнь замминистра. А вот что,
конечно,
собственно, делает министр в такой ситуации? Ну, кто-то подписал распоряжение. Да, вы недовольны. Министр, вы на прием к министру ходили?
Вы знаете, я после этого ходил к министру, но Юрий Петрович уважает закон, чтит. В общем-то, на мои мысли о том, что закон должен соблюдаться независимо от присутствия министра на рабочем месте, ну, в общем...
То есть он подпись своего зама не отозвал?
Не отозвал, но документ о моем увольнении, который по закону не может появиться, тоже не... Скажем так,
то есть вы ни в каком листочке не расписывались?
Я и не расписывался. И, кстати, когда мои представители в суде заявили, отдайте хоть уведомление, хоть будет что съездить в суд, ну, в общем, ограничились сообщениями в средствах массовой информации.
Помогите нам разобраться. Все-таки кто ваш непосредственный начальник? Владимир Кириллов, вот Роспроводнадзор?
Знаете, я зам руководитель Роспроводнадзора. Руководитель Роспроводнадзора Владимир Владимирович Кириллов. При этом в сложной системе нынешнего правительства представитель нанимателя, это, скажем так, такая функция, то есть человек, который меня назначает, снимает, награждает почетными грамотами и так далее, министр природных ресурсов Юрий Петрович Трутнев.
То есть он как бы должен решать вот эти все вопросы?
Теоретически да, но не нравлюсь я лично руководителю.
А за что?
Ну, вы знаете, у меня прямо противоположные позиции по многим вопросам, начиная там, например, от Байкальского ЦБК, заканчивая Химкинским лесом. Например, вот мы приходим на различные мероприятия по мусоросжигающим заводам. Я вот сейчас был в Мосгордуме, и люди показывают документы или там, например, по белькам, по запрету их уничтожения дубинами, и показывают письма за подписью Кириллова, что он, например, не против, чтобы этих бельков уничтожали, он не против, чтобы вырубали Химкинский лес, а у меня прямо противоположная позиция. И я, извините меня, зам главного государственного инспектора, я процессуальное лицо, и считаю, что вполне нормально иметь свою совершенно позицию по всем вопросам, которые касаются именно профессиональной деятельности. Но, с другой стороны, у нас в Трудовом кодексе написано, что дискриминационный подход запрещен. То есть, если вы сокращаете должность, то надо основываться исключительно на квалификации и производительности труда. Uh-huh. Вот, а не на там «люблю», «не люблю», «нравится», «не нравится». Ну, допустим, прочитал я написанное до меня в интернете информацию о ранее возбужденных в отношении моего будущего руководителя уголовных делах. Ну и что теперь?
А они закрыты или только возбуждены?
Вы знаете, там была интересная история. Я потом случайно встретил прокуроров, которые тогда возбуждали эти дела. Неожиданно бывший генеральный прокурор Владимир Васильевич Устинов затребовал их свое производство, когда уже надо было арестовывать, и закрыл в отношении Кириллова. А некоторые другие лица, которые фигурировали в этих делах, они сели и сейчас уже выходят на свободу с чистой совестью.
Я напомню слушателям Радио Свобода, Олег Метволь, зам главы Росприроднадзора, до сих пор зам, я так понимаю.
Ну, получается, что
да.
Так.
У нас в студии и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие трудности ожидают Никиту Белых на посту губернатора Кировской области? Об этом говорим с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с Олегом Метволем. Я так помню, что господин Кириллов был вице-губернатором Ленинградской области.
Но сначала были возбуждены дела, как он был сначала главой Выборгского района. Uh-huh. В этот период там были некие, скажем так, какие-то странные истории, там пропадали куда-то многоквартирные дома, куда-то лес государственный в неизвестном направлении исчезал, вот. Потом были возбуждены уголовные дела, потом благодаря личному вмешательству генпрокурора, лично Владимир Владимирович Кириллов был вытащен, так сказать, из этой истории. Видимо, хороший человек, наверняка, потому что так просто...
Эффективный менеджер.
Из уголовки вытаскивать не будут. Соответственно, подельники сели в тюрьму. Ну и потом, видимо, как человек, уже не понаслышке знающий о уголовных всяких вопросах, был назначен замгубернатора Ленинградской области как раз по силовым структурам.
Ну, я сделаю вам приятное. У нас такой есть телефон 8 800 222 12. Люди звонят из всех регионов России. И звонок от Геннадия из Ленинградской области. Это не подстава, не рояль в кустах. Вот так вышло. Геннадий, ваш вопрос, нет, пожалуйста. Да,
добрый вечер, уважаемые. Значит, во-первых, спасибо, Олег, вам за вашу принципиальность. Держитесь, мы с вами. И спасибо, второй вопрос. Какое состояние природных ресурсов у нас в Ленинградской области, на ваш взгляд? Ну, в частности, Кингисеппский район, Сланцевский район. Вот такой вопрос.
Вы знаете, я могу сказать, что в Ленинградской области ситуация с природными ресурсами крайне тяжелая. И связано это как раз с близостью к Санкт-Петербургу, потому что очень многие хотят застроиться именно на, так сказать, заливе, именно в природоохранных местах. Я знаю, что есть серьезные проблемы с озерами в Ленинградской области. Есть даже, скажем так, экологическое движение в защиту озер в Ленинградской области. Я могу сказать, что несколько сотен тысяч гектар было возвращено из попытки незаконного использования под застройку в период, когда я активно занимался лесным контролем. Я написал соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру, был вынесен, ну там, скажем так, действия были администрации Ленинградской области незаконные. Был вынесен протест прокуратуры, прокуратура отменила по моему обращению соответствующие действия, были возвращены эти гектары, но, к сожалению, сегодня ситуация очень сложная. И, наверное, вы знаете, скажем так, чем славно руководство Владимира Владимировича Кириллова Выборгским районом. Наверное, это всем известно в области, кто там живет. Ну, в общем-то, проблем, конечно, много, и они очень серьезные.
Так, хорошо. А что с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом? Вы там Кока-Колу собирались разливать, а теперь просто лавочка закрылась.
Ну, вы такое впечатление... Вы, в принципе, многие слушатели не видят, но вы производите впечатление очень интеллигентного, вдумчивого человека внешне, а задаете вопрос, как в пятом классе. Дело в том, что я лично не собирался разливать Кока-Колу.
Ну, вы привозили там людей, правда?
Ну, это не так, не совсем так. Давайте, вы бы спросили бы, что я думаю. Я считаю, что, во-первых, я 2 года назад сказал, что его надо закрывать. Год назад сказал, что при переходе на замкнутый оборот он встанет, и нужно думать о создании рабочих мест и перепрофилировании. Я в качестве идеи по перепрофилированию сказал, что экологически было бы неплохо, если бы какая-то компания взялась разливать там газированные и негазированные иные напитки, потому что там чистейшая в мире вода пресная и огромнейшие запасы. После того, как мы пообщались с представителями компании Coca-Cola, и они пригласили технических экспертов, выяснилось, что территория самого ЦБК загрязнена до такого состояния, что ни одна, даже самая могучая Coca-Cola просто не возьмется за его очистку. И ситуация там крайне тяжелая.
Там целый город, собственно, Байкальск.
Да, там целый город Байкальск, и под этим городом находятся огромные шламонакопители, хранилище лигнина. Туда необходимо вкладывать достаточное количество средств на то, чтобы очищать эти залежи грязи, потому что рано или поздно они попадут в озеро. Ну, а то, что жители Байкальска сделали заложниками ситуации с ЦБК, ну, это на самом деле безответственность людей, которые управляли комбинатом. Я надеюсь, будут возбуждены уголовные дела, потому что, к сожалению, проблемы, интересы жителей Байкальского руководства ЦБК волновало в последнюю очередь. К сожалению, вместо того, чтобы заниматься созданием рабочих мест, программы принимали экскурсии, катали на катерах, я имею в виду, у нас приехало руководство Роспотребнадзора, прямо перед самым закрытием, где-то в сентябре, каталось на яхтах, на вертолетах, были организованы шикарные
шашлыки. За чей счет, знаете?
Ну, не за счет же Роспотребнадзора, за счет проверяемой организации. Mm-hmm. Вот, после этого руководители выступили, вместо предсказали, что такой чистый комбинат, что надо награждать экологическим сертификатом. Mm-hmm. Вот, ну, обнялись, поцеловались по старой русской традиции, уехали, а комбинат все-таки взял и закрылся. Так вот, вместо того, чтобы шашлыками гостей угощать и катать на вертолетах, нужно было просто подумать о тех людях, о котельной, которые надо было делать, ремонтировать. О том, что люди в зиму останутся холодные, с непонятными перспективами трудоустройства. Ну, проблема. К сожалению, у нас, видите, каждый год осень приходит неожиданно.
Хорошо, давайте еще звонок возьмем. Кемеровская область. Владимир, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Хочу подтвердить, что Митвель говорит, потому что проезжаю постоянно вдоль Байкала, вода вообще там чистейшая, даже содержание
так
серебра.
Это еще до Митвеля выяснилось.
Да, содержит серебро, и то, что вот если это угробят, ну, я думаю, что так, пока такие люди в стране советской есть, как Митвель, я думаю, что мы не пропадем.
Но
спасибо вам большое и здоровья.
Вам спасибо, терпение. Вам здоровья. Надеюсь, что вместе с вами мы сделаем так, что вода в Байкале останется такой же чистой. Вообще Байкал будет символом чистоты, а не символом экологической катастрофы.
А вы же там 500 частных домов собирались где-то, по-моему, в Листвянке, да, сносить. И что, все так и застряло?
Значит,
не получилось?
Давайте так. Вы
спрашиваете,
да, спрашиваете.
Спрашиваю.
Да, значит,
вопрос.
Я лично ничего не сношу.
Так.
Значит,
предлагали.
Еще раз. Я не предлагаю. Я документы... Во-первых, я могу сказать, что все документы по тем домам, которые были обнаружены и незаконно стояли, переданы в прокуратуру Иркутской области. По некоторым документам там действительно идет работа, а по некоторым документам залежи. Извините, по ситуации, когда мыши сожрали карты Никольной горы Одинцовского района, я писал 1.5 года в прокуратуру 9 раз.
А где они сожрали-то, кстати говоря?
Как-то Никольна гора.
Нет-нет-нет, а карты где лежали?
Они в земельном комитете Одинцовского района прям набросились.
А там все время чиновников отстреливают. Это тот район, да?
Ну, видимо, мыши потом, когда доедят карты, они бросаются на чиновников с пистолетами. Вы знаете, и чтобы вам было понятно, ситуация ясна. Действительно, как это так? Всем все понятно, что когда после съедения мышами земля государства превратилась в землю частную. То есть чиновники потом по памяти рисовали эти карты и вспомнили, что земля была, в общем-то, не государственная, а частная. И мы с вами понимаем, как это все происходит. Так вот, 1.5 года это все длилось, подключались практически все журналисты Москвы. 9 обращений правоохранительные органы, я получал ответы, состава преступления не обнаружено. На 10-й раз после подключения заместителя министра внутренних дел, Генеральной прокуратуры, удалось выяснить, что... целая группа злоумышленников заготовила эту аферу, миллиарды рублей потери государства, представляете, через 1.5 года, и, извините меня, в конце концов арестовали обувного олигарха, владельца сети салонов Треволина. Я сейчас, когда еду,
да.
Я сейчас, когда еду по Киевской в пробках, и как раз около магазинов Треволина самое, так сказать, гнездо пробок и есть, и я всегда вспоминаю историю с Никольной горой. Ну, так 1.5 года понадобилось писать, что белое — это белое, а черное — это черное. А я получал ответы, что мы ничего не видим.
Так, Василий, Вологодская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос к вашему гостю. Вот вы государственный чиновник достаточно высокого уровня. Почему вот, когда сейчас у вас возникли проблемы со своим трудоустройством, увольнением...
У меня проблем с трудоустройством нет, давайте так.
Ну,
у меня предложений по трудоустройству много, да? Я вам могу просто сказать другое, что если мы работаем в федеральном органе исполнительной власти, который спрашивает с людей исполнение закона, то и, кстати, увольнять меня, если вы хотите уволить, должны обязательно по закону. И то, что это для нас здесь такое открытие, что вообще у нас, как в России считается, что я начальник, ты дурак. И закон для того, чтобы это тебе объяснять, не нужен. Так вот, я пытаюсь объяснить, что я чиновник-то небольшого уровня. У меня вот 4-й руководитель, и каждый руководитель считает, что самая главная проблема в охране природы, потому что Митвель о проблемах рассказывает, это уволить куда-нибудь деть Митвеля. И что дальше? Я просто говорю, что, пожалуйста, увольняйте. И суд, о котором коллега рассказывал, был посвящен лишь следующему, что в Трудовом кодексе написано, что дискриминационный подход по принципу красивый-некрасивый, нравится-не-нравится, запрещен. Так вот, я взял, прочитал кодекс и спрашиваю, извините, а на каком таком основании?
А профсоюза госслужащих нет, кстати говоря?
Есть, но у нас ячеечки нет. А потом, вы знаете...
Создавайте.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что не зря меня учили юридическим наукам, я уж как-нибудь сам...
А другие... трудовая инспекция?
Я не жаловался туда. Я просто хочу сказать, что закон есть закон, и я вот очень хочу, чтобы мы жили в правовом государстве, а для того, чтобы жить в правовом государстве, хотеть мало. Необходимо, нужно, чтобы каждый что-то для этого делал. А именно смотрел, чтобы законы соблюдались везде и во всех сферах.
Владимир из Калининградской области, Краснознамец, спрашивает о ситуации на Куршской косе, и еще его волнует, что ликвидированы функции общественных инспекторов охраны природы.
Вы знаете, меня волнует о том, что не выполняются функции государственных инспекторов в системе Росприроднадзора, то есть функции тех людей, кому еще зарплату за это платят. И я неоднократно говорил, что, извините меня, когда в Росприроднадзоре на должность начальника управления Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу, то есть нашей нефтяной житнице, предлагается человек с 11 уголовными делами...
Назначен?
Вы знаете, министерство после вот этой вот передачи у Караулова, когда показывали, как человек этот сидел в клетке, там рвал эту клетку напополам, все-таки министерство остановило это назначение. А, например, человек по фамилии Сайдулаев назначен замруководителем Воронежской области, и письмо по упредству о том, что, извините, пожалуйста, а мужчина сидел 4 года за мошенничество, осталось безответным, его просто не заметили. И после этого, представьте себе красивую ситуацию, на имя руководителя Роспреднадзора Кириллова из Воронежской области от вот господина Сайдулаева пришло благодарственная телеграмма, вы вдумайтесь. И там написано, что, уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за поддержку, вместе мы победим, то есть пишет человек, просидевший 4 года в колонии за мошенничество, пишет руководитель федерального органа исполнительной власти. И, так сказать, слава богу, что не написано, враг будет разбит, и победа будет за нами.
А Куршская коса?
С Куршской косой ситуация становится чуть-чуть лучше. Вы знаете, что несмотря на крики, визги, слюни, процесс по принудительной ликвидации через суд незаконно построенных на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО домов,
там всего 2 дома, кажется, убрали, да?
4. А вы знаете 4. Вообще процедуру?
Сложно?
Суды, конечно. Это годами суды, потом приставы, которые не хотят ничего делать. Вы понимаете, одно дело приставы лезть в какой-нибудь конфликт с колбасными киосками, а другое дело в интересах государства. Там ведь и прокуратуру напишут, и кто-то обжалует. И зачем связываться, когда коммерческой выгоды нет? Вопрос же ведь в этом. Вопрос в том, что у нас, скажем так, как в правовом государстве, принимает решение о ликвидации того иного объекта, даже если он абсолютно незаконный, только суд. Значит, первая инстанция, апелляционная инстанция, вступление в законную силу решения суда, приставы ничего не хотят делать, прокуроры ничего не хотят делать. И вещи, которые, например, во Франции, аналогичные проблемы застройки водоохранных зон, у нас граждане уже некоторые принудительно за свой счет снесли дома за миллионы долларов или евро во французской провинции Кот-д'Азюр, соответственно, и потом приставы выставляли счета по 30 тысяч евро, и наши безропотно платили. Здесь у наших олигархов все это не вызывает никакого радостного явления, и они, к сожалению, считают, что с нашим законом можно играться, а, например, будучи во Франции, с французским нет.
Визу не дадут. Ну что ж, у нас в московской студии «Радио Свобода», замглавы Росприроднадзора Олег Митваль, и я напомню нашим слушателям, что 18 декабря в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, чем грозят России дефолты компании 20-летия премии Сахарова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. 5 россиян, пострадавших в результате аварии автобуса в Израиле, находятся в тяжелом состоянии. В израильских больницах проходит лечение 24 раненых. В четверг из Израиля в Петербург вылетел самолет с телами 24 погибших. 3 из них были опознаны родственниками, прибывшими в Тель-Авив. Российский концерн «Газпром» предупредил о возможном прекращении с 1 января 2009 года поставок газа на Украину, если Киев до конца года не выплатит долг за топливо. В Мурманской области выдан ордер на арест подозреваемого в убийстве мэра города Кандалакша Ирины Варламовой. Бывший депутат городского совета Дмитрий Киреев был задержан накануне. В Брюсселе в пятницу пройдут первые переговоры на высоком уровне между НАТО и Россией после того, как в августе Союз заморозил отношения с Москвой в связи с российским вторжением в Грузию. Правительство Ирака подтвердило арест группы сотрудников Министерства внутренних дел, подозреваемых в намерении воссоздать партию БААС, которую до свержения возглавлял Саддам Хусейн. На северо-западе Пакистана в городе Пешавар более 10 тысяч человек приняли участие в демонстрации с требованием запретить американским военным отправлять грузы через Пакистан для сил коалиции в Афганистане. Многие из манифестантов – сторонники радикальной исламистской партии «Джамаат-э-Ислами». Президент Афганистана Хамид Карзай направил в США список требований к иностранным военнослужащим в преддверии отправки в страну дополнительного американского контингента в 2009 году. Накануне посланник ООН в Афганистане Кай Эйде призвал международные силы пересмотреть договоренности с афганскими властями с тем, чтобы обеспечить большую защиту и безопасность мирных жителей.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». В нашей московской студии замглавы Роспотребнадзора Олег Митвель, ведущий Михаил Соколов. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. СМС плюс 7-903-743-2801. Пейджер 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Давайте про Химкинский лес. Что, собственно, вокруг этого происходит? Насколько я понимаю, сегодня был даже пикет у французского посольства. А, собственно, почему у французского надо защищать Химкинский лес?
Ну, я объясню. Дело в том, что Химкинский лес защищается не только у французского посольства, но вы знаете, что люди его защищают активно и в городе Химки, невзирая, что называется, на крайне негативную криминогенную ситуацию. У французского посольства, потому что основная фирма, застройщик, которая планирует сразу же подзастроить вырубленную территорию Химкинского леса, я напоминаю, это около 1000 гектар, это одна из французских фирм. И, видимо, вполне логично, и все это понимают. Кстати, по ситуации с мусоросжигающими заводами, на одном из московских заводов практически все оборудование французское. И, вы знаете, мы понимаем, что одними российскими усилиями окружающую среду не защитить, и те же французы должны знать, что те вещи, которые в Европе непозволительны, например, Европа сейчас активно избавляется от мусоросжигающих заводов, а мы, как ни странно, именно в это же время начинаем их привозить в Москву. И, естественно, предложено было провести пикет у французского посольства как раз о том, чтобы французские власти знали, что вот конкретная фирма, которая великолепно и хорошо себя ведет во Франции, да, позволяет себе вот в нашей стране, что называется, третьего мира, наверное, так кто-то думает, банановой республики, там, пытается взять, вырубить лес и построить там дороги, склады, рестораны, я не знаю, что, все что угодно. Вот. Несмотря, кстати, на кризис. Таким планом, с такой дикой рентабельностью, кризиса не мешает. Высвобождается из-под леса огромное количество земли. Так вот, сегодня пришли активисты, 10 человек, потому что пикет больше не разрешен. Это не митинг. Кстати, митинг в защиту Химкинского леса назначен на 27 число на Болотной площади. Ну, вот был разрешен пикет. Представляете, вот я общался с Евгением Чириковым, это лидер движения защиты Химкинского леса. Она говорит, что мы приехали 10 человек, женщины в основном, специально ехали из Химок через эти московский транспорт, там пробки. Вот, начали развивать плакаты. Вдруг видим, подошло еще более 30 человек, молодых людей, однотипной внешности, с какими-то плакатами. Она к ним подошла и говорит: ребята, а вы кто? А мы, говорит, в Химках живем. И она, ну, Женя умная девушка, она говорит: а извините, пожалуйста, а где вы живете конкретно? И тут ребята начали сыпаться, то есть стало понятно, что в Химках они никогда не были. Вот. Она говорит: а кто у вас старше? Тут, так сказать, подошел старше, дыхнул пивным перегаром и сказал, что вот мы тоже тут и так далее, будем принимать участие, вот у нас тут свои плакаты провокационные. Вот. Ну, и Евгения сделала, как, так сказать, любой бы человек достаточно умный в этой ситуации, обратилась к сотрудникам милиции, сказала, что вот наше разрешение на пикет. Сотрудник милиции сказал, что если вы сейчас все 40 человек развернете свои плакаты, то мы вас всех задержим. Евгения объяснила старшему милиционеру о том, что вот такая проблема. И милиция выполнила свою работу, сделала прям абсолютно как положено, по закону, оттеснила группу провокаторов, соответственно, защитников Химкинского леса были развернуты плакаты. И вышел представитель посольства и договорился, что Евгения Чирикова завтра будет приглашена к руководителям французского посольства для конкретного разговора по ситуации. Вот все абсолютно цивилизованно и правильно. Я напоминаю, просто кто-то не знает, что летом был аналогичного рода митинг в Химках. Так вот, химкинская администрация согласовала одновременно с митингом, в котором участвовали в основном женщины, дети, просто жители города Химок. Одновременно был праздник бывших десантников 40-й армии с бесплатным разливом пива. И вы представляете, что там произошло? То есть, причем координацию вот этого праздника десантников осуществляли два человека, дивно похожих на заместителей глав администрации.
Вот вам пишет Андрей, расскажите об избиении редактора газеты в Химках. И второй вопрос тоже интересуется, как чувствует себя Михаил Бекетов.
Вы знаете, на самом деле там действительно такая ситуация. Вот ко мне подходил глава Химок,
Стрельченко,
да, Владимир Владимирович, и говорит, Олег Иванович, ну это же провокаторы, вот разве же мы так могли бы? А я говорю, Владимир Владимирович, посмотрите, ситуация любопытная. У вас в Химках три оппозиционные властям Химок газеты. Значит, в первой газете главному редактору пробили голову, выпускающему секретарю кастетом сломали челюсть, газета перестала выходить. Во второй газете «Гражданское согласие» главный редактор Юров сначала ему пробили голову, он не понял, его отправили в реанимацию, он опять не понял. В феврале месяце он получил 10 ножевых ранений, живой, и опять не понял, продолжает выпускать свою газету. Миша Бекетов, сначала убили его собаку бейсбольными битами, кстати, наверное, такие же, подбросили к его дому, далее сожгли бутылками с зажигательной смесью, я напоминаю, практически на кольцевой дороге в Москве, сожгли его машину, старенький Land Rover, соответственно, долго-долго предупреждали. Сейчас, вы знаете, большое количество дано показаний по этому делу, и прям фамилии конкретных чиновников химкинской администрации.
То есть, кто угрожал?
Да, фигурирует. Я надеюсь, что правоохранительные органы, тем более, что это дело на контроле у генерального прокурора и у руководства ГУВД Московской области, и там следственная группа создана в ГУВД уже, не в химкинской милиции. Я надеюсь, что все-таки это будет все очень... Так вот, угрожали. Значит, там есть любопытные протоколы совещаний, в которых чуть ли, так сказать, не даются, так сказать, указания все-таки каким-то образом решить вопрос с Михаилом.
А там организация «Боевое братство» не фигурирует?
Вы знаете, формально-то это не фигурирует, потому что, ну, у нас, скажем так, власти и «Боевое братство» разделены у нас. Вы знаете, да, по Конституции «Боевое братство» не участвует в управлении страной, но... Неформально. У меня такое впечатление, что некоторым нашим военным не сказали, что война кончилась. И что вокруг них живут не душманы, а граждане их страны, которых они когда-то должны были защищать. То есть есть такая проблема, она серьезная. Вот. И, соответственно, после этого, вы знаете, было нападение на Михаила. Отдельно, ну вот эта версия о том, что напали на него бомжи с бейсбольными битами, она очень смешная, во-первых, где бомжи купили биты, во-вторых, я напоминаю, что Миша служил в десантных войсках в разведбатальоне, то есть просто неподготовленному бомжу было трудно было, так сказать, его избить. Потом, когда его били, отдельно долго били ему по рукам, в результате ампутированы 3 пальца на руке на левой, ампутирована нога по голень. Вы знаете, Бекетов с Юровым, вот с этим человеком, который получил 10 ножевых ранений, причем тоже с ним велись профилактические беседы, буквально за 2-3 недели до этого случая разговаривали. И вы знаете, когда Юров об этом рассказывает, ну, мурашки по коже, потому что они обсуждали, кого из них, если кого-то из них убьют раньше другого, то другой должен похоронить, так сказать, этого. Ну, вы представляете, это сегодня, это у нас 2008 год, это у нас... страна огромная. Ну, в общем,
Бекетова эмоции. Лучше стало?
Вы знаете, он вышел из того состояния, в котором есть. Я не знаю, насколько ему стало лучше, потому... Ну, скажем так, формально лучше. Он в сознании, говорить пока не может. Но, наверное, ему тяжело, в любом случае, себе тяжело психологически, потому что, вы понимаете, да, сильный, здоровый мужик, который был лидером, который был воином, не боялся, и он понимает, в какой он находится ситуации, как все, так сказать, вот, достаточно тяжело. Вот, он говорить не может, он долгое время был под нейростимуляторами. Я надеюсь, что когда ему будет еще лучше, его все-таки начнут учить говорить обратно. Ну, в общем, там достаточно серьезные проблемы. И проблема, если бы только в Мише Бекетове, проблема в том, что другим там женщинам из этого движения защиты Химкинского леса угрожали, поджигали их квартиры, двери и так далее. То есть, скажем так, у людей отсутствуют тормоза. То есть, вроде у нас есть закон, есть уголовный кодекс, конституция. А у людей отсутствуют тормоза, то есть, хотя, в принципе, закон обязывает держать всех себя в рамках.
Я напомню нашим слушателям, Олег Митфель у нас в студии, и вопрос Галины Борисовны из Москвы, пожалуйста. Только кратко давайте, а то другие тоже хотят.
Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу сказать, что мы внимательно следим за деятельностью Олега Львовича, полностью ее поддерживаем. И я хотела бы обратиться к президенту, к премьер-министру, чтобы они взяли под свой контроль ситуацию с ним, потому что если мы спокойно взираем на это не значит, что нас это не волнует. Это гнев, который зреет внутри. Спасибо.
Спасибо большое. Я очень надеюсь, что и президент, и премьер-министр слушают радио «Свобода».
Читают.
Но вы знаете, у нас проблема-то ведь даже и не в президенте, наверное, и не в премьер-министре. Проблема, наверное, больше в нас самих. Вы знаете, любопытная история. Сегодня я был как раз... Почему я не был на пикете? Потому что я был в Мосгордуме по мусоросжигающим заводам. То есть под окна нашим гражданам ставят печи, которые будут сжигать несортированный мусор. И в окна прям будут залетать диоксины.
Ну, это устаревшая технология.
Да, абсолютно. Естественно, устаревшая. В Европе она запрещается. Но так как мы понимаем, там вывозится необходимую какую-нибудь банановую республику, решили сделать не просто, скажем так, Россию, а районы плотной застройки. То есть в Ясенево, например, сегодня приходили ребята и говорят, нам сократили санитарную зону, которая прописана в санпинах, 1000 метров, и это не касается городов. До 200 метров. Написали, что в связи с тем, что ребята красивые, завод симпатичный, можно строить в 200 метрах от дома. И в то же время мы сидим, сидят эксперты, говорят, что смертельную дозу жители, находящиеся в 2 километрах, будут набирать за 4 года. И вот, представляете, сидят, ну, 5-6 человек, там несколько инициативных групп, пришли ребята из Кожухова, которые рассказали о том, что у них есть свалка, 2 полигона, свалка биохимических продуктов, а мусоросжигающий завод номер 4 и еще один мусоросжигающий завод. То есть, понимаете, просто над людьми в Кожухово пытаются поставить эксперимент. Сколько еще пройдет времени до того момента, как люди просто вымрут. При этом там живет тысячи людей. И, вы знаете, есть 2-3 десятка активистов, которым это интересно. Представляете, да? Я вот этого не понимаю. Ведь если бы, например, я жил в Кожуховой, у меня моя дочка нюхала все это, ну, я не знаю, насколько...
А вы на Рублевке живете.
Вы знаете, самое интересное, и хочу утешить наших слушателей, что в центре и на Рублевке никаких мусоросжигающих заводов строиться не будет.
Александр спрашивает, когда Митфель получит звезду Героя России за справедливый раздел продукции на Сахалине? Если не считать Путина и фирмы «Байкал Финанс», никто не сделал столько для возвращения разворованного. Ну, действительно, вы проводили экологическую инспекцию проекта нефтедобычи «Сахалин-2». Зарубежных участников оттуда в результате вычистили...
Ой, я вычистил, да?
Ну, не вы, государство.
Неправда.
Ну, вот я был на Сахалине, узнаете, я... Да? Подождите, можно я скажу.
Да, давайте.
Я общался с экологами. Они, в общем, им все равно там.
С Лисицыным, да.
Ну, с разными, да, вот экологическая вахта и так далее. Им абсолютно все равно, кто там будет добывать. Роснефть или там еще кто-то.
Иванов, да. Петров,
но Ситов, с тех пор, как оттуда ушли зарубежные, им стало гораздо хуже. Потому что то, что обещали, в общем, не доделали. Рекреацию не довели, так что
значит,
до конца...
Смотрите, вот если вам интересно все-таки... Я понимаю, что у вас Радио Свобода накладывает все-таки чиновники.
Не надо наезжать.
Хотя, да, да, хотя он как бы вроде как кто-то его считает и уволенным, но вроде не уволенным, но давайте...
Пока не уволен, отвечайте за государство.
Да, отвечайте. Значит, я вам отвечаю. Дело в том, что когда я туда началось, моя инспекция началась исключительно из-за того, что там гектарами начал валиться лес. И когда, извините меня, я начал эту работу, мне звонило больше государственных чиновников, которые почему-то очень волновались за то, как Сахалин Энерджи, скажем так, будет дальше работать. И я говорю, извините, а вот конкретные проблемы. А мне говорили, Олег Львович, это же инвестиционный климат, такие хорошие ребята. А вы знаете, сколько бывших работников кремлевской администрации и Министерства топлива и энергетики работали в английской фирме? Это в любой стране цивилизованной называется, наверное, скрытая форма коррупции, когда чиновник, регулирующий вопрос, тут же уходит в фирму. Ну, в Америке.
Порегулировал и ушел, да?
Да, вы представляете, ну, в Америке что было бы на эту тему, да? В любимой радиостанции.
Ну, теперь-то что, пришел правильный «Газпром»,
вот
и что?
Я доскажу,
и что
вам,
лучше стало?
Вам не интересно?
Мне интересно.
Да, значит, смотрите, была проблема, что более 1000 рек, просто вместо того, что у нас по СНИПам положено идти эстакадами, то есть такими на колонну, понимаете, да? А в целевой экономии, потому что у нас все-таки банановая республика, у нас пошел бульдозер прям сквозь нерестовую речку и прокопал трубу. И, соответственно, нерест рыбы начались проблемы. Лисицын вам поподробнее расскажет. Соответственно, на сегодняшний день 90% этих рек проведено берегоукрепление. Вот эти вот там, где можно было, развалы. Потому что вы спросите у любого эколога, есть ли смысл сегодня раскапывать эту трубу, когда ее уже закопали. Уже экосистема приспосабливается. Проведено берегоукрепление, потрачены десятки миллионов долларов. Соответственно, дальше, что произошло с англичанами? Да вы внимательно посмотрите на ситуацию. Сначала англичане начали что? Звонить нашему президенту. То есть президенты разных стран начали звонить нашему, что типа уйми своих экологов. Какие там леса падают, что там падает-то, все уже нормально. Вот. Потом вдруг выяснилось, что до Митволя об этом говорили организации под названием Greenpeace, WWF. Дошло даже до того, что представители английского посольства ко мне приехали и сказали, что мы-то понимаем, что Россия платит фонду дикой природы. И я прямо им сказал, что, извините, пожалуйста, какая интересная гипотеза. Дело в том, что, вы знаете, член королевской фамилии Великобритании активно участвует в работе ВВФ. Неужели, я так прямо аж рот закрыл, неужели мы можем заподозрить сотрудничество британских монархов с Россией? И тут они замолчали и ушли. То есть вопрос. До меня об этом говорили 2 года. ВВФ, Greenpeace, Айфа, другие. Целое содружество, да? Соответственно, могу сказать, что сначала компания Shell сказала, что мы подадим на всех в суд. Стокгольм, все в Стокгольм. Вопрос. В результате
они не стали связываться и все продали.
Вопрос следующий. Подождите, извините.
До падения цен на нефть и очень по хорошей цене, правильно?
Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что, извините меня, с российской стороны был я еще 2-3 юриста. А за деньги от СРП были наняты около 100 юристов компании Shell. И когда мы начали с ними соревноваться в знании нью-йоркского права, ведь суд должен был быть не в Османе, в Москве, а в Стокгольме. Чего ж вы это не говорите? И по нью-йоркскому праву. Чего ж они испугались судиться со мной? В Стокгольме по нью-йоркскому праву. Я очень, кстати, пожалел, лично я, что мне не дали, так сказать, поехать посудиться в Стокгольм по нью-йоркскому праву. И вы знаете, когда неожиданно иностранные юристы сделали вывод, что Митволь во всем прав и перспектив с каким-то Митволем, вот, так сказать, мелочь какая, судить в Стокгольме.
Ну, за вами же гигантское государство. Игорь Иванович Сечин, Роснефть.
Ну, слушайте, вы прям штампами говорите. Вы эту книжку не всегда читаете, из которой вы это все зачитываете. Вы просто говорите штампами. Это неправильно. Я пытаюсь, чтобы вы в логике какой-то говорили. Значит, еще раз, при чем тут Роснефть? Ну, вы к чему сейчас? Значит, я вам могу сказать, что тогда, когда Shell, скажем так, дала на изучение юристам своей компании ситуацию, юридическую ситуацию с Сахалином Энерджи, там никого не было рядом. Там был Shell и его юристы. И суд был в Стокгольме, Нью-Йорке. Какое влияние на Стокгольм оказывает Роснефть?
А природе лучше стало?
Я вам скажу, вложены десятки миллионов долларов в улучшение природы, да. И если бы вы посмотрели сейчас кадры, ведь когда вот это начался скандал, политическое давление, что я предложил сделать? Взять журналистов, взять сотрудников посольств, повести, посмотреть, до чего там довели природу. А там просто было отношение, как к банановой республике. Считали, что если какие вопросы, у кого угодно, наверху все порешаем.
Сейчас там новый скандал вокруг залива, насколько я понимаю, тоже. Там новый проект, там разделение залива по-другому Сахалину, там уж номер я сейчас не помню. Трубопровод, там замораживание залива, где киты не рестятся. Там,
ну, проблема рыба не рестится, китов, кстати, вы имеете в виду ситуацию с, видимо, Сахалином-1.
Сахалин-1,
да. Там, где, кстати, мы заставили Сахалин-1 вместе с экологическими организациями, кстати, международные, и многие из них имеют американские корни. Я хотел бы, так сказать, вас сразу направить в нужном направлении. Например, я разговаривал с коллегами и руководителем Айфы, это бывшие сотрудники Государственного департамента США, так вот, на всякий случай. Так вот,
Пугайте.
Нет, почему? Я вас не пугаю вашим руководством, чего что. Вопрос,
это не наше руководство.
А ваше кто?
У нас свое есть.
А, ООО у вас? Я просто не знаю правового статуса Радио Свободы. Я с детства слушал, у меня у дедушки был приемник Ригонда.
Не
сказать,
волнуйтесь,
я там владел
за наш правовой статус.
Да. Так вот, я хочу сказать, что проблемы-то есть, и к ним надо просто внимательно относиться и пытаться в этом разобраться. Так вот, когда у нас начались такие попытки штампами махать, кричать, что вот тут Россию ущемляет, я вдруг неожиданно выяснил, что аналогичная ситуация была в это же время прямо на Аляске, знаете, США. Там британская компания BP тоже неправильно начала переходить реки. Чем кончилось? Никакого шума, что американцы хотят вытеснить английскую компанию. Английская компания не продавала никакой американской компании свои акции. Она что сделала? Исправила нарушение и заплатила несколько сот миллионов долларов штрафа. А у нас что?
А у нас все плохо. Сергей из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос Олег Львович.
Да.
Значит, не так давно я вот видел, прошла такая информация в СМИ, так, что мы в России как вроде собираемся вводить мораторий на вывоз леса кругляка.
Мораторий на вывоз леса.
Ну, таможенные пошлины запретительные.
Запретительные пошлины, да.
Потому что, ну вот то, что у нас, в частности, вот и в Ленинградской области, что у нас делается с лесом, ну, ну, воруют по-черному, по-черному.
Слушайте, ну полный беспредел. Что в Ленинградской области, что на границе с Китаем, там
и жгут.
Читинская область,
и жгут, и
Амурская область, и огромное количество серьезных проблем. Вот, ну, вы живете в Ленинградской области, представляете, кто, без кого там этот бизнес проходить не может. Действительно, сначала были, насколько я знаю, шли разговоры и введены эти пошлины. Я тут разговаривал с одним коллегой, который, когда узнал, что вводятся заградительные пошлины, решил наладить производство по переработке древесины на Дальнем Востоке. Ну, недалеко от границы, чтобы в тот же Китай уже вести обработанный пиломатериал. Так вот, он там полтора года строил этот завод, платил деньги. Вот, и представляете, приезжает в Китай, уже хотел договориться о контрактах на будущий год по своей продукции, а ему говорят, да вы не волнуйтесь, эти пошлины в отношении Китая снимут, сказали китайцы этому человеку. Он не поверил, он думает, ну как же такое, я же телевизор включаю, там все ясно сказали. Вот, и представляете себе, какой номер именно в Китае эти пошлины сняли. И вот я этого человека как раз после этого видел, он был сильно расстроен.
Да, Павел из Екатеринбурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Медведев, я правозащитник с давним стажем. Мне еще 4 февраля 91, 92 года, прошу прощения, по голове топором вкатили за такую работу. Поэтому для меня это не ново, как правоприменитель.
Вы знаете, я все-таки считаю, что ну, должны были мы чуть-чуть подрасти с 92 года.
Нет, я же не говорю, что не должны. Так вот, у меня после этого были, я же не бросил этим заниматься. Сколько у меня милиционеров было, подходили за помощью. Это милиционеры, это те, кто защищает, закон. Так, военные, те, кто защищает Родину, тоже сколько подходило. Это те люди, которые не могут себя защитить в суде.
Павел, а вопрос?
А?
А да вопрос-то?
Вопрос, вот господин Медведев удивляется. Вот одному моему подопечному, которому я писал заявление в Европейский суд, сказал адвокат противоположной стороны, ну, нарушители закона, если решение, что там прямо написано, что хотели прихватить чужое. Значит, ему прямо сказал адвокат, молодая женщина, человеку, поработав 25 лет, доцент УПИ, А вы знаете, в какой стране вы живете?
Вот, между прочим, и Федор пишет, правда, про Химки. А власти в Химках больше нет? Люди-то про власть спрашивают. Вот вы в этой власти, и в то же время вы ее к порядку призываете. Это она вот такая, понимаете?
Это
такая.
Вы немножко...
Может, лучше уйти в оппозицию?
А, опять штампик. Ну что же, извините меня, если я сегодня могу сделать для людей больше, чем на улице, размахивая плакатами, если сегодня я могу каким-то образом помочь людям, я помогу людям. А если завтра меня выгонят, то пойду к вам на улицу. Я, кстати, улицы не боюсь, уже хожу на демонстрации, залезаю на грузовик уже довольно-таки
пора
успешно.
На марш несогласных.
Вы знаете, тоже не очень согласен, вот это вот «назло маме отморожу уши», мне с детства это не нравилось.
Ну ладно, вот вас тут хвалят, я вас утешу. Если бы Олег Миттель работал в Америке, был бы нарасхват своими деловыми способностями, в нашей стране такие люди не нужны Кремлю, а нужны такого умственного уровня, как кремлевские диктаторы. Потому-то господин Миттель отказался в такой плачевной роли. Это не я, это люди.
Не, вопрос следующий. Вы такую нормальную похвальбу выбрали, то есть я думаю, что вам в конце месяца все-таки пришлют премию. Я хочу сказать, что... Я не уверен, что у меня плачевная роль. Я, вы знаете, у меня самое главное, что я делаю то, что я считаю необходимым. Я людям не вру. Я чувствую себя, скажем так, достаточно свободно. Вопрос. Пока еще мне топором голову не проломили. Ну, так что, что же тут на судьбу-то пенять?
Ну, вот Сергей говорит, что вы защищаете навозных червей от рыбаков, в смысле защиты бельков. Не согласен он с вами. В смысле... Жестокий, наверное, человек. Не жалко ему этих тюленей?
Вы знаете, там проблема ведь не в этом. Там надо думать даже и не о тюленях. Вы знаете вообще способ добычи этих бельков? Это двухнедельных детенышей млекопитающих крупных надо забивать палками. Вы понимаете, что там от этого промысла живут несколько сотен человек. Вы понимаете, что с этими людьми, что у них с головами? Там огромные эти глаза живые, которые на тебя смотрят, а ты его должен забивать. Но у них же дети. Ну, вы понимаете, что мы там растим?
Ну, человек, видимо, не понимает, мутанты. Раз задает такой вопрос.
То есть вопрос, давайте даже по людях-то подумаем. Ну ведь сам процесс вот этого убийства палкой крупного млекопитающего, ну не знаю, я вообще не понимаю, как это может быть. Вы знаете, кстати, цивилизованность человека определяется его отношением к животным.
Владимир из Люберец спрашивает: Олег, скажите откровенно, кому вы наступили на любимую мозоль? Вот. Трудно бороться за правду. И говорит, держитесь.
Ну, слушайте, я и не говорил, что будет легко. Во-первых, я знал, что я не на колбасную фабрику иду директором. Я знал, что проблемы экологии у нас настолько серьезные, что врагов у меня будет, наверное... Точнее, друзей-то у меня больше, потому что я считаю, что очень многие люди простые, они мне помогают и сочувствуют, но зато влиятельных врагов у меня много. Извините, если я...
Новые известия-то не жалко, что прикрыли? Теперь бы пригодились, как оппозиционная газета.
Ну, не смешите меня. Какая оппозиционная? Там все за деньги решалось. Ну что же, журналисты там раз, чик-чик.
Не жалко.
Нет, вопрос... Слушайте, прямо какой... Я, честно говоря, даже так думаю конкретно, что такое жалко, что не жалко. Я бесплатно отдал газету Валерию Якову. Бесплатно. И об этом не пожалел, что я ее не продал.
Олег Миттель, с которым, я думаю, еще раз поговорим когда-нибудь, уже, наверное, в статусе деятеля политического. Вел передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».